Знаете, рекламную кампанию устраивает только дьявол. Бог не устраивает. Если вас агитируют за Бога, это дьявол ходит и его подопечные. Бог, это знаете, как можно... Потому что агитация – это уже насилие. То есть агитация – это когда нет свободного выбора. Это какая-то дополнительный довесок к информации, что вот, и то, что должно перевесить. То есть кто-то заинтересован, чтобы я за кого-то проголосовал. Рекламная кампания, да? И если тебя агитируют за Бога, это секта. Сразу, алло.
Но Христос же посылал учеников, идите, проповедуйте, учите.
Вопрос, а как они проповедовали?
Я не знаю.
Вот как проповедовать? Вопрос, как проповедовать? Это, я не помню, где я читал эту лекцию. Где же я читал лекцию? В общем, я там упоминал Дейла Карнеги, и он говорил, не говорил слово проповедь, он говорил слово это, как выступать публично, да? Ну, это похоже на проповедь что-то, да? Потому что проповедь – это тоже публичное выступление. И он говорил, что сила, а это была предыдущая, да, предыдущая лекция, она была на Циолковского, и называлась она, сейчас я вспомню, вот если бы вы там были, вы бы, наверное, можете не задавали этот вопрос. Называлось, ну, это я от апостола Павла. Апостол Павел говорит, если буду чем похваляться, то своей немощью. И там речь была о чем? Что иногда человек готовится, и он абсолютно уверен, что все получится, и его просто как из рогатки сбивают, ничего не получается. А иногда наоборот, когда он вот понимает, что ничего, и в нем как вот дух начинает говорить. То есть мы говорим от себя или не от себя. Когда мы от себя говорим, пользуемся ограниченным ресурсом, и поэтому придется он впору, не придется, неизвестно. Вот, это к чему я? Что есть люди, которые проповедуют просто своим видом, своим лицом, два слова сказал, и все, и за ними идут. И успешно, и человек уже не отцепляется. А есть, который много-много чего-то рассказывает про Бога, а толку нету. То есть силы, духа нет. И когда вот, а как же они проповедуют? Они говорят, а что ж мы будем говорить? Ты же такой умный, а мы что? Там же какой был этот контингент? Один рыбак, один там, да, ну простые люди. Вот. Один был умный, ну и как раз он как раз и структуру создал, который, в общем-то, зарубило все это движение. Вот. И Иисус сказал, Дух Святой будет говорить за вас. Дух Святой. Так вот, Дух Святой замолкает, если я рассчитываю на свои силы. А если я не рассчитываю, если понимаю, не от меня зависит, тогда вот это будет. Вот. И вот этот же Дух Святой, да, или, ну, по-разному можно называть. Ну, просто мы в таком регионе живем, что христианство наиболее распространено, и этот термин наиболее, ну, понятен. Дух Святой, вот то, что вот изнутри тебе говорит, если ты просто ему следуешь. Просто если. А куда он тебя будет кидать, неизвестно. Там твоих планов нету. Куда он тебя будет. И у тебя задача одна – остаться человеком. Когда, если ты останешься человеком, потому что там тебе не приходится решать, это хорошо, это плохо, благоприятно, неблагоприятно, нужно, не нужно. Ты не считаешь, что тебе это нужно или не нужно, ты это просто делаешь. Вот тогда будет самая успешная вот эта проповедь. Вот, вот так. Ну, еще другой пример. Вот есть такая «Аленький цветочек». Ну, сказка, да, такая, вы помните? Или там это «Красавица и чудовище», мультик снял там Дисней. Вот это чудовище, вот оно себя вело как Бог. Вот что надо, оно вот это любит эту девочку, оно раз, а само не показывается. И дошло до того, что она говорит, ну покажись. А он говорит, да нет, испугаешься. Не показывается. Он делает так, что ты понимаешь, что о тебе... Ну, забота. И ты просто в него влюбляешься заочно. И вот тогда что-то там открывается. А когда идет реклама, что вот он хороший, вот такой, но для этого же надо... Знаете, когда реклама идет? Когда надо что-то купить, когда, вернее, надо когда что-то продать. Вот я в свое время, сейчас уже это, уже вчерашний век, сейчас вот эти вот плазма, вот эти стенки такие, ну, раньше были телевизоры, они такие толстые были, да. И вот я тогда пошел, ну, нужно, ну, поколение сменилось, вот эти всякие электроны там, эти фотоны, пошел, купил какой-то там, пошел покупать. И обратил внимание, одни телевизоры рекламируют, а вот ходит такой, такой паренек весь там в галстуке и все такое, а к другим даже меня не подводят. И вот я заподозрил что-то неладное. Потом взял те, ну, которые понимают, он говорит, вот те, которые он не подводит, а им их не надо рекламировать, там вот эти грюндики всякие, они, ну, качественные, а он тебе, вот посмотри, вот экран, если такой черный, то там хороший, если там светлый, серый, то не очень. То есть их даже не рекламируют. Господь не нуждается в рекламах. Господь не дает никаких гарантий. Когда вот, вот что-то он тебе говорит, что ты делаешь, не дает гарантий. Дьявол дает. Там реклама, там, там идут тексты, там создается впечатление, если я по его стопам иду, я в абсолютной уверенности могу быть, что я по Божьим стопам иду. Там мне гарантии, там я уверенный, там мне ничего не стоит нос задрать легко. Меня это провоцирует просто. То есть вот эта проповедь, если там есть элемент насилия, то сразу этот человек тебя к Богу не приведет. Если ты думаешь, ну ладно, я как-то отфильтрую его вот это вот, ну, я сомневаюсь. Редко кто это может. Это называется парамахамса. Парамахамса — это лебедь с санскрита. Почему? Потому что он может проглотить хорошую информацию вместе с грязью, грязь выплюнуть. Вот. Вот эта ложка дегтя, ведь дьявол, он дает хорошую информацию, он дает про Божью информацию, что вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, например, например, вот в 88 году наш Горбачев ну, не хотелось за политику, но так уж случилось, да. Пришел Горбачев, все знают, что великая держава, великая держава. Потом стали кричать, что застой, Горбачев. Как все радовались. Как все радовались. Перестройка. И в 1988 году он ввел сионистов. Вот, которых в 1937 выбил Сталин. Ну, просто их выбил. А он ввел. И в Москве поселилась, обосновалась и, ну, легализировалась самая такая крупная масонская ложа сионистская, ну, официально. И через три года правительство было уже не то. Все помнят, когда вот после 37 года там просто там цены там и так далее, и так далее. То есть был взлет искусств, уровня жизни, много-много чего там было, да. То после 88-го, если просто кто-то следит, ну просто никому не охота это делать, просто посмотрите, что началось. Многие, и я что хочу сказать. Появилась дианетика. Кто-то помнит дианетика, что такое? Это Хаббар тогда. Это просто ЦРУшная программа. ЦРУшная, ну да, ЦРУ. Она по всему миру, она просто делает вот таких из людей зомби. И она, это на самом деле как религия. У нас она появилась как дианетика. Ее ввели в школе. Ее ввели, ее, более того, его, и она была, ну, она христианизирована. Потом учение преподобного Муна. Этот Мун, это просто, ну, он гомосексуалист, его два раза в тюрьму сажали, а его посчитали за святым, преподобный Мун. Так его учение проникло даже в ряды вооруженных сил. И там, и они были все христиане. Какие там христиане? Просто посмотреть на лидера. Этот Мун, он мультимиллионер, там у него там, там заводы, все, пароходы и так далее. Вот. Просто ввели, и в результате что? Население... Ну, просто перестала соображать. Но что я хочу сказать. Вот если взять эту психологию или философию, или там этого Хаббарда и Муна, она очень прилично выглядит. Но посмотрите на плоды. Разваленные семьи, разрушенные семьи. Там же что такое началось? Вот это вот патриотизм просто резко упал в вооруженных силах. Просто, ну... Ну, сейчас это открытая информация. Это была реклама А вот это Мун, он рекламировал Христа, но потом он стал, правда, над Христом. Он сказал, ну Христос это так, я вот, я то и есть Христос. Вот так было. Было все прилично. Вот что такое реклама. Если настоящий, вот смотрите, рекламируются все такие мировые, мы должны понимать, что как только учение стало мировым и распространяется и поддерживается социальными кругами, там уже хорошего мало что происходит. Вот после 1988 года в Советском Союзе то, что было зарегистрировано года через три, ну, это уже не то, что было до этого. Уже было не то. Просто там выбивали лидеров, ставили других своих, и уже было с таким уклоном. И вот тогда пошло. Вот. Некоторые вещи были запрещены, и они легализировались почему-то. Вот то, что легализировалось, это после 1991 года, ну, уже понятно, что... А люди верят. Люди верят. Потому что настоящие святые, настоящие грюндики, настоящие вещи в рекламе не рождаются. Скажите, Иисус как-то себя рекламировал, там, он ну, какую-то кампанию делал, да? Рекламу. Был такой? Нет. Потому что рекламная кампания, это ее надо зарегистрировать. Это надо, чтобы социальная среда была ну, готова это принять, разрешение властей. А он был против разрешения властей. Этого не было. А вот то, что легально идет, это, ну, надо понимать, что это ну, заказ. И, это, и они говорят хорошие вещи. И вот это уже не от Бога. Не от Бога.
Понятно все. А Богу зачем надо? Для чего мы нужны Богу?
Зачем мы Богу нужны? Ну,
и сатане, что они там давно творили?
Во-первых, это... Что хочу сказать, разделение, что есть Бог, есть сатана, и они против нас это, рвут нас на части, это одна из доктрин сатаны, а не Бога. Это сатана говорит, вот это я, не, на самом деле нет. Бог и сатана делают одно дело. Я как-то сравнивал, это как отец и отчим. То, что ты просто так не слушаешь, то тогда. Он тебя там гонит по тому же самому пути, но ты просто идешь с потерями. С потерями. Причем отбираются у тебя, тебе кажется, что отбираются у тебя нужные вещи, там, здоровье и все такое, но отбирается исключительно то, что тебя там в гроб загонит. Отбирается то, что тебе не нужно, отбирается то, что не твое. Когда ты идешь вслед за Богом, у тебя только твое, и оно не отбирается, у тебя как на подъем идет. Как определиться, по какой тропе я иду, по своей или не по своей? По своей, это значит, я иду за Богом, потому что Господь знает. Не по своей, значит, я уже свернул на чужую сторону, мне жить-то чем-то надо, мне надо где-то что-то брать, я начинаю хапать чужое, а оно уже не мое, и отбирается. Просто как, знаете, как несовместимость крови бывает, вот такие вещи. Несовместимость вещей, несовместимость предназначений и так далее, это тоже бывает. Это не бывает, это так оно и есть. И у меня это отбирается. И отбирается, пока я не вернусь на свой путь. Но я там как бы воюю. Там я воюю за себя, там инстинкт самосохранения очень жестко возникает. А когда я на своем пути, я не воюю ни с кем. Я просто выполняю Божье указание, остаюсь человеком. Я не перебираю харчами, не мечтаю, вот это надо, мне это не надо. Просто я вижу, и сердце подсказывает, я это делаю. Если кто-то восстает против меня, он просто гибнет, но под давлением обстоятельств, ну не от моей там ненависти или что-то. И я не осуждаю этих людей. Не осуждаю. Христос не осуждал. Он же как бы дверь истины, там пример, да? Он не осуждал, кто его там. Вот. И когда осуждение, призывы там с кем-то воевать. Я сейчас, ну, раз на то пошло, я ну, не хотел это, но, наверное, так надо. Я на каком-то занятии здесь было. Я сказал, что пришло ко мне письмо по интернету и спросили, а что насчет Майдана там, да? Что насчет Майдана, чего? И я там коротко, минут за 10, за 15, я не помню, ну, что там, что думал, то и рассказал. Что так делается политика. Так делается политика путем вот этих вот. И мне пришло письмо. Ну, женщина, я не буду говорить, потому что у меня как бы нет санкций говорить ее имя, не говорить. Она послушала эту лекцию, и ей оно не понравилось. И вот Ну, а что я там сказал об этом? Я сказал, что раньше, как раньше появлялись законы, а сейчас они появляются законы путем революции. То есть есть уже жесткий контроль, и он давно. Когда спокойно, и когда вот эти вот перестройки и так далее, и я сказал, что они проплачиваются. Великая Октябрьская социалистическая революция была очень жесткой, проплачена очень многими-многими миллионами. Ну, это сейчас уже знаю, да. Скажи тогда, какой-то коммунист скажет, что да ты что, это мы, вот это вот. На самом деле, миллионами. Вот я, и люди, которые слышат это, им это как бы режет слух. И вот, я вот хочу ей отправить это письмо. Вот я ее письмо сейчас зачитаю, потому что, наверное, многие так думают. Наверное, в этом есть смысл. Это к вопросу. Там Бог и дьявол, да? Бог и дьявол. Это люди, которые не понимают закона кармы, это люди, которые не понимают, но не понимают не потому, что они это чистые, честные, искренние люди, но они просто замороченные, замороченные образованием. И выводить оттуда надо людей постепенно. Если сразу сказать всю правду, люди просто не поймут. Вот она мне, это тут... Недавно написала вам осветить ваше отношение к событиям в стране. Меня интересовало именно ваше отношение, так как я свое не поменяю. Вот я послушала лекцию «Стандарт Бога». К сожалению, очень разочарована. Ни вашей позиции, ни даже то, что вы считаете бандитов и воров достойными управлять нашей страной. Говорю «нашей», потому что вы с ней живете, в ней живете и, смею надеяться, любите. Но ваша фраза о том, что на Майдане проплачено, дико и больно слушать. Моя дочь была на Майдане, я была тоже там. Мои друзья были там, никому не платят. Вы авторитет для многих, перед вами сидят люди, которые примут это за правду. А ведь вы там не были, вам ведь не платили. Зачем же так? Никогда не говорите того, что не знаете наверняка. Ну, во-первых, когда я это говорил, я просто лично знал людей, которые приходили с такой с побитым лицом, и рассказывать, сколько они платили, и вот это. Вот. То есть, все-таки, ну, есть и такие люди, есть и ну, как, продажные, есть и искренние. Вот, ну, нельзя говорить, что вообще там не платят. Вот. Знаете, я ведь тоже не сегодня родилась, я прекрасно понимаю, что все может, это искусственно, во всяком случае, меня это не удивит. Но люди, это мой народ, это простые люди, поверившие в лучшее будущее. Люди, которые хотят стать скорее быть услышанными. Вы в глаза их посмотрите, поезжайте, посмотрите, прежде чем говорить, что они стоят за деньги. Они читали, не читали Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагавата, но во много раз превышает по стандартам, в кавычках, так называемых преданных. Я знаю многих таких, которые никогда не встанут на защиту ни женщины, ни ребенка и так далее. А просто пройдут мимо и скажут, у них тяжелая карма. Это их дело, Харе Кришна. А какая-то бабушка, шудра из села, накормит и обогреет, потому что у нее в сердце любовь, а не умственные спекуляции. И вот мне вот эта вот женщина, которая пишет, вот очень близко она, вот таких, потому что в основном, вот я вот, ну, мне кажется, вот если прочитаю ответ на ее письмо, я собираюсь послать. И вам тоже это будет ответом на вот это там, где дьявол, где вот. Мне очень понравилось ваше письмо. Ваша честность, ваша позиция. То, что вы видите рядом с собой множество искренних людей, говорит о вашей искренности. По моему опыту, который, кстати, может быть ошибочен, продажных людей намного меньше, чем честных. Но они есть. Существует целая наука об организации стихийных беспорядков, революций и переворотов. Правда, это стоит денег. Никто не может сейчас баллотироваться в депутаты, если у него нет денег на предвыборную кампанию. Политтехнолог – это очень хорошо оплачиваемая профессия. То есть это, ну, не случайно народные массы управляют. Политтехнолог, слышали такие, да? Там черный пиар, белый пиар. И это очень дорогая игрушка, предвыборная кампания. Вот. То есть без денег, понимаете, что без денег оно, ты просто ничего не сделаешь. Деньги в организацию беспорядка вкладываются огромные. Но это мизер по сравнению с расходом людей, которые поднимаются по собственной инициативе. Стихия многократно сильнее, чем приложение силы для ее управления. И это всего лишь соотношение продажных и честных на показательной демонстрации народа перед властями, ну то есть на Майдане. Вот это вот соотношение, да? И соотношение продажных очень маленькое. Но если мы посмотрим, сколько народа на площади и сколько составляет численность населения города, то не наберется и 1%. Реально 99% вообще не принимают в этом никакого участия. Спрашивается, а чего 1% будет решать судьбу всех остальных? И если из этого одного мизер, только мизер запроданные, да? Но надо сказать, что вот те, которые тусуются там на Майдане, да, что за деньги, что они хотя бы активные. А вот эти 99% пассивные. Так делалась революция Октябрьская, да? Небольшая кучка народа, не как там в фильме, да? Небольшая, перелезла через загородку, что-то сделала, и вся страна потом пошла под нож просто. Потому что эти 90% просто как они получили, они, может, еще не научились думать. Может, их так образовали и так далее. Понимаете? То есть очень маленькая часть населения вообще активна. Революция, кто-то сказал, сделали вообще 7 человек. А если бы не они, то есть, или одного там брать, ну. Так. Реально 99% вообще не принимают в этом никакого участия. Вот это вот прискорбно, кстати. Вот таким образом, буквально булавочным уколом рушится правительство, растворяется культура, исчезают народы. А базируется все на доверчивых и разучившихся думать, воспитанных на несуществующей истории и потому легко управляемых людях. Существует план уничтожения народа, проживающий на территории постсоветского пространства. Это беззастенчиво было провозглашено Аленом Далласом и Маргарет Тэтчер в свое время. Ну, вы знаете, о чем я говорю, да? Маргарет Тэтчер сказала, 15% и будет с них. Вот. Вот. Там и. Да, ну Ален Даллас, это тоже слышали, да, этот говорил, как же его, напомните мне. Ну, который вот за зрение, там, он говорил за алкоголь. Вот этот вот. Помните, да? Жданов, да, Жданов. Там на дисках это. Вот. Вот. И Маргарет Тэтчер в свое время. Как радовались народ перестройки. Горбачев одним росчерком пера уничтожил могучую державу, вверг страну в нищету, разграбление, национальные конфликты. Так, ну я тут пропущу. Угу. Так, сразу. Ага, вот. Ален Даллас, а нас, как же там... Ален Даллас назвал нас самым непокорным народом. Если бы мы сами себя так называли, это одно. Но так как нас называет враг, значит в этом что-то есть. Непокорный народ. Прошу не считать себя ярким антисемитом. Это я просто пишу этой женщине. Антисемитом, потому что я тут ну, выше пишу, что там запустили сионистов в СССР, как там, как держава, как она называлась. Это вам ну, неинтересно, это просто целая тема. Но это факты. Прошу не считать себя ярым антисемитом. Мое глубокое убеждение в том, что человек определяется не национальностью, не тем более фамилией, а своими делами. По словам народ, я всегда подразумевал определенный менталитет, а не какую-то определенную национальность или определенную религиозность. Я совершенно с вами согласен, что любви, рискну сказать, в нашем народе больше, чем умственных спекуляций, взятых из самых замечательных священных писаний. Одна беда – рабское образование. Понимаете? Рабское образование. Вот если мы возьмем сейчас, к слову, если мы возьмем Бхагавад-гиту, да? Там написано, что реально 1% все решает. Остальные просто не думают ни о чем. Сейчас, если я быстро найду, так сходу. Ага, вот. Это глава 7, текст 15, «Знание Абсолюта» называется. А здесь Господь говорит Арджуне, есть люди, которые преданные, которые не преданные, или по-другому, которые Богу верят, а которые Богу не верят. Есть 4 категории, которые Богу не верят, их называют непреданные, не предаются Ему, не уповают, так сказать, и не получают, естественно, милости. Их есть 4 категории. А есть другие 4 категории, которые, и вот они, и вот сейчас я, он говорит, есть 4 категории, и одни из них, одна из категорий составляет 99%. Вот их 4 категории, но одна категория неверующих людей составляет 99% от лица, ну, как бы от общего количества не безбожников, неверующих, а от общего населения Земли. И кто это? И вот я читаю, кто же, что это за категория? И вот эта категория, которым все равно, какая власть, какой Майдан, какие вот это, их просто как баранов переводят туда-сюда. Что ж сказали, то они и делают. Моя хата с краю. Таких в основном. Эти люди, они их рассовали по разным клубам по интересам. Эти там, я не знаю, виндсерфингом занимаются и больше ничего. И им хорошо. Им хорошо. И они не понимают, что народ, культура уничтожается. Другие там, ну, там фотошопом, ну, кто чем, искусством. Они слагают там на звездах что-то такое, но им все равно. Они просто вот в этом варятся и не видят ничего остального. Вот. Настоящий человек, и они наслаждаются в своей маленькой зоне комфорта. Зоне комфорта. Сострадание им чуждо. У них сострадание только вот кто-то вот из своих где-то пострадал, но они скидываются там на венок или на лечение. И все. И вот таких 99%. И они считают себя элитными людьми, но им все равно. И ими управляют как. Почему? Потому что сострадание - это видение, как Господь ходит. И вот эти, которые бессердечные, бессострадательные люди, они слепые. Их просто голыми руками можно брать и делать с ними что хочешь. А потом они говорят, вот карма такая. Да ваша карма, потому что вы не сострадательны, вас не сердце ведет. Вы даже ищете запертых помещений или конкретных территорий, чтобы только не видеть страдания других, и вот здесь вот сделать райский уголок для себя. Вот так нормальный человек не поступает. И вот их, сейчас смотрите. Так. К сожалению, в наше время нигде в мире эти обряды, это там про систему Варнашрама, я просто пропускаю, обряды не совершаются должным образом, поэтому 99,9%, о, Прабхупада, видите, еще это поднял процент, население Земли составляют люди, относящиеся к категории нарадхамы. Нарадхамы переводится «низшие из людей». Попросту животные. Животные. А что составляет 1%? Судя по Прабхупаде, это не 1%, а 0,1%. Тут написано «население Земли». И из них есть верующие люди. А мы говорим так, сколько христиан, верующих там столько миллионов. Каких миллионов? Это религиозные просто люди. Из них тут 99 нарадхамы. Тут напишется 99, я вот как-то верю ему. Я сталкиваюсь с людьми, потому что... И вот эта женщина пишет. Она на этом Майдане сталкивается с людьми, которые ни во что не верят, но они активны, они готовы там за свои деньги что-то там на работе, там, понимаете? Они лучше. Если даже они ошибаются, они лучше. Они лучше. А смотрите, а кто относится к неверующим людям? К неверующим людям, которые входят в 0,1%. Первое, это значит, это лидеры общества, которые противятся замыслу Верховного Господа, отвергают начертанный им путь. Они ничего не знают о Боге, вынашивают собственные мирские замыслы, тщетные попытки развести и усугубляют эти проблемы. Необычайно могущественная материальная природа рушит все замыслы безбожников. Это первое, называется...
Так, 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 так.
Ага. Поэтому заседания разного рода комитетов по планированию превращаются в фарс. Но это же активные люди. Это активные люди. Они лучше тех, которые получили зарплату. И кстати, среди них честные люди. Они заблуждаются, но нечестно заблуждаются. Они не низшие из людей. Они безбожники? Да, безбожники. Вот. Этих людей на санскрите называют, видите, тут все уже их душ критинах, то есть это грешники. Вот. Это безбожники, строящие различные планы. Среди прожектеров-атеистов иногда встречаются весьма разумные и добросовестные люди, то есть гораздо лучше у тех, которых моя хата с краю, 99,9. Потому что осуществление любого плана, как хорошего, так и плохого, требует разума. Но поскольку они неверно используют разум и противятся замыслу Верховного Господа, их называют душкрити, что значит, что их разум усиленно направлен не туда, куда надо. Но у них он хотя бы есть. То есть у них на это есть ответственность какая-то. Ну, я не знаю. Следующий есть мудхи называется. Мудхи переводится дословно как ослы. Тоже категория. И эти мудхи, они достойны уважения. Потому что они ослы, но они честные ослы. Они, может быть, пьют и едят за свои. Они работают до седьмого пота. Они потом выходят на демонстрации, спрашивают, за что мы боролись. Но они работают. Они не говорят, вот мы пришли, нам вот эти правительства обещало, почему нет. Они работают. Вот эти мудхи ослы. Но они ослы. Почему? Потому что они думают, что все зависит от их мускульных физических усилий или от их демонстраций. Нет. И это их тоже капелька. Но эта капелька, они тоже добросовестные люди. Они воровать не пойдут, понимаете? Вот. И кто там еще? Следующие нарадхамы. Нарадхамы мы это. И следующие люди. Относятся, которые последней категории душкрити, асурам, это люди, проникнутые демоническим духом. Вот, их совсем-совсем мало, эти, которые против религии. Но вот эти душкрити, асуры, их в религии-то больше всего и есть. Больше всего и есть. Именно этих асуров больше всего и в правительстве. Которые вот эти политтехнологи на них работают и прочее, и прочее, и прочее. И эти в курсе дела. И их задача повернуть народ против Бога. Как повернуть против Бога? Рассказать, что старшие знают больше, а вы там что вам знаете? Такая ситуация. Грустная ситуация. Поэтому я сейчас буду вас веселить. Потому что тогда сразу кто-то скажет, о, а как же это? А как же Бог? Какой-то Бог странный, да? Как он допустил? Но я вам скажу вот следующее, что с Богом нам повезло всем, что он хороший. И сейчас я буду рассказывать, почему повезло. Да, о, спасибо. Я сейчас, наверное, чтобы она лучше работала. Да, спасибо, что вы следите за ней. Да, а то меня потом... Так, сейчас я ее... Так. Как ее? Вот так. Пригляните, да? Чтоб она горела. Так. Так, что же... Сейчас я буду доказывать, что с Богом нам повезло. Знаете, вот у нас есть наши планы, есть Божьи планы, да? И реально могут и наши планы стрелять, и Божьи планы стрелять. И я хочу сказать самое главное условие, когда план начинает запускаться. Когда план начинает запускаться. Это называется, если этот человек запускает этот план, То есть мы по образу и подобию имеем, ну, практически те же полномочия, только в микроразмерах. Я сейчас я зачитаю, у меня есть доказательства. Я сейчас прочитаю в Бхагавад-гите. Угу. Так, я сейчас прочитаю, почему я так думаю. Потому что Господь сам. О. Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 31, текст 18. 4.31.18. Поскольку Верховный Господь, причина всех причин, Он является сверхдушой всех индивидуальных живых существ. Сверхдушой. Ну, то есть, всем понятно, что это такое, да? А также глубинной непосредственной причиной всего сущего. Господь непосредственно не соприкасается с материальными стихиями, поэтому Он не зависит от их взаимодействия и не является повелителем материальной природы. Сложный текст, я его прочитаю несколько раз, потому что практически, если его читать, можно на этом и, ну, всю лекцию построить, всю тему. Так, является повелителем материальной природы, поэтому вы должны преданно служить Господу. А вот, внимание, и ради чего я это затеял текст. Считая себя в качественном отношении не отличными от Него. Мы такие же, как Господь, только маленькие. Значит, можем делать все, что Он, и в том числе творить. Если мы сделаем определенные вещи, и эти вещи называются без Бога, без Бога. Он против, он смотрит и говорит, ну ладно, давай. Мы иногда позволяем детям что-то делать, да? Смотрим, ну не сильно страшно, ну ладно, давай. Если сильно страшно, мы им просто блокируем эти вещи. И если мы определенную технологию соблюдаем, то по попустительству Божьему задается какое-то движение, какая-то реализация, которая нас потом вовсе не радует. Но вот вопрос, что именно является пусковым механизмом? Это говорится в христианстве, это говорится в вайшнавизме, но самое лучшее определение я нашел в буддизме. Не самое лучшее, оно самое простое и самое понятное. Там меньше всего вот этого тумана. Это называется созревшая карма. Созревшая. То есть я что-то делаю, вот бывает, что-то делаешь, раз делаешь, два делаешь, там, в институт поступать, например, да? Не поступил раз, не поступил два. Нужны какие-то условия, надо набрать какие-то баллы. И вот когда у меня баллов достаточно, меня раз говорят, ну вот давай, вот какие-то условия. И вот какие условия надо сделать, чтобы мои усилия увенчались успехом, чтобы карма пошла, и чтобы действие реализовалось, чтобы Бог дал санкцию. То есть, чего стоит санкция? Так вот, любое действие, оказывается, и, ну, это очень просто, состоит из четырех вещей. Если одна из вещей будет отсутствовать, то действие не состоится. И в буддизме говорится очень просто. Просто как... Для этого нужен объект, потом желание что-то с этим объектом сделать, потом действие и последнее – удовлетворение. Если не будет объекта, ничего не получится. У меня есть желание, я действую, но объекта нет. Это называется сумасшедший. Ему кажется, что что-то есть, он что-то делает, сумасшедший, да? Но ничего не происходит. Если... А есть объект, но нет желания. Если я делаю без желания, ничего не выйдет. Просто ничего не выйдет без желания. Оно не будет работать. Оно не будет работать. Потому что Господь написано, исполняет желание, в Шриша Панишат написано, всех желающих. А если я делаю без желания, Он говорит, ну ты же не хочешь это делать. Он просто мне не дает. Результата не будет. Потом нужно действие. От чего зависит действие? Вот, ну, надо же что-то сделать, это понятно. Если не будешь ничего делать, будешь только смотреть и желать изо всех сил, вот, ну, надо, как в анекдоте, хотя бы билет лотерейный купить, да, вот, ну, хоть что-то, хоть пошевелиться. И Господь, Он учитывает, насколько я мощный физически, насколько мои ресурсы, одному надо там тонну угля, другому лотерейный билет, но Он учитывает эти вещи, ну, что-то сделать придется. Но если вообще ничего, вот Господь сейчас мне даст, Он говорит, ну, дорогой, тогда извини. Наверное, ты этого не хочешь. Наверное, это просто действие, это тест, а действительно ты желаешь. На самом деле работает не действие, а вот то желание. Потому что на самом деле мы делаем шаг, Господь там их там тысячу. Вот. И третье — удовлетворение. Удовлетворение. Если я сделал, и мне это не нравится, я за это не получаю кармических реакций. Проще говоря, если я сделал гадость, и мне стыдно, или я сделал вот так вот, как положено, а внутри у меня там шкварчит вот это все, ну зачем я это сделал, так неудобно, вроде правильно, а внутри я себя плохо чувствую, то есть мне совесть загрызла, я за это по голове не получаю. Почему не получаю? Потому что, вот смотрите, потому что я по образу и подобию. Если мы откроем Библию, мы с первых строк, это Бытие, да? Что мы читаем? Бытие. Глава 1, тут написано: «И увидел Бог свет, и что он хорош, и отделил Бог там, та-та-та-та-та. И собрание вот назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо». Дальше. «И отделил свет от тьмы, и увидел Бог, что это хорошо». Бог увидел, что это хорошо. Вот это хорошо, это санкция. И если человек что-то сделает, хорошее или плохое, но у него не будет... Что такое? «И я увидел, что это хорошо». По-другому. Например, я взял и совратил какую-нибудь там малолетку, несовершеннолетнюю. И увидел, что это мне хорошо. То есть у меня не загрызло. Я получу сразу за это. Я получу, меня посадят или все. А если я что-то сделал, но я весь посидел, мне плохо, что же я вот это наделал, то мне не будет ничего. Даже так. Почему? Потому что я сам себя уже наказываю. Я сам с собой не согласен. Бывает неотвратимая карма, идет обстоятельство, что человек... Он не хочет это делать, но ему приходится это делать в силу каких-то обстоятельств. Но он не считает, что это хорошо. Он не считает, что он прав. Он считает, я не прав. И тогда на него реакция не... И вот это действие, противодействие не будет. Оно висит, как дамоклов меч. До тех пор, пока человек скажет, да нормально оно все вот так было. И тогда этот меч обрушивается на него. Ровно так, как сам Господь. Господь что не сделает, ему все хорошо, да? Вот я нигде не видел в Библии или где-то еще, что Господь что-то создал, посмотрел, и что-то ему не понравилось. Нет, ему может не понравиться, что-то там народ что-то начудил. Он говорит, ну вы, ребята, немножко взорвались, да, надо вас немножко там почистить. Вот. А то, что он делает, все хорошо. Так же и человек, когда он увидел, что все хорошо, вот если по порядку, чтобы вы запомнили, объект, да, должен быть объект. Каждый не сумасшедший человек, если нет объекта, он даже и ничего не это. И я хочу сказать, вот эти душкрити, 99%, из них очень много людей, которые просто сумасшедшие, но они друг друга не считают. Они вот эти, знаете, маниловщина. Знаете, понимаете, что такое маниловщина? Мертвые души, кто-то в школе учил. Сидит такой барин и мечтает, и ничего там не делает, а просто мечтает, мечтает. И вот люди обсуждают, обсуждают, обсуждают. Они сторонние наблюдатели. Они себе возомнили, вот они ничего не делают, они идут по жизни, по инерции, ничего не совершают в жизни, обсуждают, обсуждают, ну, когда-никогда что-то сгруппируются, покричат вместе. Вот. Но они сами ничего не делают. Это потому что у них нет... Ты можешь кричать и делать, знаете что, женщин это как бы не касается, потому что женщина может говорить, кричать, ругаться, это нормально. Но если мужчина это начинает делать, это уже не мужчина. Мужчина должен, он увидел, пошел и сделал. О, мужчина, пошел и сделал. Ну, рассказал, если спросили. А если он видит, там надо что-то делать, руками, ногами, я не знаю, может ружьем. А он сидит и рассказывает всем, что вот это надо делать. Это не мужчина. Это не мужчина. То есть женщина, это еще простительно. Мужчины нет. Вот. Это значит, этот мужчина относится к тем 99%. Итак, Есть люди, которые без объекта, то есть у них нет ресурса, чтобы вообще это, у них нет власти, у них нет полномочий, они там кричат, вот это собираются большими толпами. Нет, ты должен хотя бы иметь санкцию на что-то воздействовать. Я просто расскажу. Знаете, что такое санкцию? Иметь моральную санкцию, иметь право прийти и сказать: ребята, вы тут не правы. Я когда-то рассказывал вам про забастовку, что когда я устраивал забастовку, я что-то почувствовал, что мы не имеем права выходить вот так, как на Майдане, и говорить. Я сказал: ребята, мы все лодыри. Да, наше правительство, ну не правительство, а вот это вот там, ПЧ-14 это было, они нас просто обманывают. Они эти деньги там крутят по банкам, зарабатывают себе проценты, а нам не платят полгода уже. Вот они не правы. Но мы же тоже филоним. Давайте 3 дня нормально поработаем. Мы поработали 3 дня, и мы все почувствовали силу. И вот тогда пошли, тогда это сработало. Понимаете? Потому что если рыльца в пушку, ты идешь, ты понимаешь, что ты задолжал. И в твоих словах, ну, силы нету, да? Вот это тоже как объект. Объект. Чтобы иметь право требовать, надо иметь право требовать, надо иметь санкцию. И поэтому мы знаем, одни сильные люди, одни слабые люди. Знаете, что такое сильный, что такое слабый? Вот те они работящие, честные, поэтому они сильные. А этот, может, и он и здоровый, и выражение лица у него такое убедительное. Но что-то у него не получается, потому что реальной силы за ним нету. По-умному, можно сказать, он свою дхарму не исполняет. Не исполняет. Вообще это я сейчас не политику преподаю, а жизнь. Жизнь. Почему у нас что-то получается, что-то не получается. Эта политика, она в микромасштабе есть в семье, в межличностных отношениях. Просто почему получается, почему-то не получается. Вот. Итак, объект. Если ты не сумасшедший, то ты объект этот имеешь. Чтобы быть не сумасшедшим, надо работать. Хотите лекарства? Надо работать. Надо трудиться, честно. Иначе ты сходишь с ума. Начинаешь вот это мечтать о чем-то. Ты просто лодырь. И имитируешь какую-то, и тебе понимаешь, что тебе там что-то не дали. Дальше, когда ты этот видишь объект, вот объект появился. Когда объект появился, и у тебя есть реально на него права, он тебе нравится или не нравится. И поэтому следующий, значит, снова смотрите. Объект, желание, действие и удовлетворение. Знаете, я еще что вам рассказываю? Я вам рассказываю, что когда-то Бог это делает, а когда-то мы это делаем. И почему у нас что-то не получается? А почему у нас что-то получается, чтобы мы очень не хотели, что получается? Потому что когда вот эти 4 вещи совпадают, и мы получаем удовлетворение, все, понеслась инерция. И за нами уже бегом бежит этот бульдозер, и мы не можем от него, и мы не хотим этих последствий, но мы ничего не можем сделать. Почему? Потому что вот эти 4 вещи есть. Что мы можем сделать, когда за нами уже гонится вот это вот? И мы ничего не можем сделать. От этой кармы не увернуться. Возмездие, это значит, мы можем оглянуться и что-то испортить, исправить из этих 4 вещей. Остановить этот трактор сзади, потому что у нас, ну, за месяц просто. Мы можем понять, что вот это удовлетворение, вот эта санкция, что напрасно я порадовался. Потому что иногда это злорадство такое же. Удовлетворение, да? Если человек не сильно возвышенный, он удовлетворяется на простом, примитивном физическом уровне и попадает сразу. А просто было вкусно. И не важно, что оно украдено, было очень вкусно. И эти люди не понимают, почему их преследует такой ужас. Не понимают. Потому что удовлетворение пересилило, они считают, ну понятно, что оно неправильно, но так же было вкусно. Они вот в тех категориях, они даже туда мозгами даже не залазят. Они не понимают. Итак, вот он объект. Вот я уже не сумасшедший, вот он объект. И объект мне, знаете, может понравиться или нет. Что я хочу сказать, что нормальный мужчина, нормальная женщина, честный, работящий, сталкивается с объектами, которые ему нравятся и которые ему не нравятся. Если ты думаешь, что ты будешь честно работать и исправно жить, у тебя будут только хорошие, только мармеладки попадаться на пути. Нет. Если ты будешь нормально и хорошо жить, зная, что Господь тебя любит все равно, и то, что тебе нравится, это подарок Господа, который тебе понятен. А то, что тебе не нравится, это тоже подарок Господа, который улучшит твою жизнь, но который тебе непонятен. И ты должен относиться к нему честно, понимать, что это подарок Господа. Но обычный человек, если желание возникает, ну, со знаком плюс, со знаком минус, если что-то появилось, вот он объект, подарок такой, красивый или некрасивый, в обертке или не в обертке, там, человек хочет либо притянуть к себе его очень быстро, либо убежать от него, либо разрушить его, да? То есть желание может иметь и разрушительный аспект. Ну вот революции, например, да? Революция. Или что-то пришел, враг какой-то там в семью, надо что-то с ним делать. Вот. Дальше идет действие. И вот действие, кто-то делает действие, сильные люди делают действие. А 99,9% людей не делает никаких действий. Нарадхамы не делают. Они просто идут по инерции. Знаете, почему они не делают действия? Потому что когда происходит что-то серьезное, поэтому у них все идет по инерции. Все идет по инерции. Я сейчас зачитаю. Я специально взял энциклопедию, думаю, а интересно, что такое инерция? И мне стало даже смешно. Хотя ничего смешного, может, нету. То есть у них ничего не происходит в жизни. Они подвержены, они метеозависимы, они политзависимы, они от доллара зависимы, они от всего зависимы, от вирусов зависимы. А вот та, у которой 0,1%, которые люди немножко активные, они немножко независимые. И чем дальше, тем больше. Независимые ни от того, ни от того, ни от того. И, ну, а те идут по инерции. Что же такое инерция написано? Сейчас я прочитаю. Что же такое инерция? Вот. Это просто словарь обычный. Инерция – это явление сохранения скорости прямолинейного равномерного движения или состояния покоя при компенсации внешних воздействий. Ну, то есть, если ничего внешнее не идет, просто толкнул шарик, и он покатился. Вот тебя родили, и ты покатился. И тебя воспитали, что ты только слушаешься со стороны. И тебя система она не нуждается в лидерах особенно. И ты катишься. И это очень удобно. У тебя есть цикл, система знает, в какую минуту, где ты находишься. Тебе легко отследить, вынуть, использовать, почистить, потому что ты же работаешь на эту систему, да, вот. И таких вот по кругу вращаются одни там, опять же, на дельтапланах, другие там-то. Это называется искусство, вот. Но мы вас всех, ребят, контролируем. Вы по инерции, вы попали в систему, где вас там фотографировать обучают, там обучают, вот. А сами вы кто? Вы что-то из себя можете родить? Стихи, изобретения, или ту же революцию, или наоборот что-то такое. Сам ты как, потому что жизнь это воздействие. Ты как-то воздействуешь? И вот еще, смотрите, инерция присуща всем. Мне понравилось слово «всем». Всем материальным объектам. Опа. Если человек живет как по инерции и смеет называть себя духовным человеком, он лжет. И все религии, если религии, вот знаете, как есть такое материальное свойство, такое элементов материальных, полураспад. То есть проходит какое-то время, они бах и распадаются на две части. Потом проходит время еще там на две части, да, вот, ну кто-то физику помнит. Если общество подвержено, то есть там нет вот это, как это правильно сказать, гомеостаз, не гомеостаз, вот это вот, ну, то, что поддерживает от энтропии, ничего нет, только дух поддерживает от энтропии, то вот раз поженились, немножко прошло, бах, развелись. Потом опять где-то там соединились, опять бах, развелись. Бригада на две части, ансамбль какой-то, раз раскололся. Но мы знаем, что есть некоторые образования, некоторые семьи, некоторые сообщества, которые не распадаются, ну, и значит, там есть духовная вот эта вещь. И там вот счастливо. Итак, инерция присуща всем материальным объектам. И вот еще я там прочитал. Движение по инерции – это движение тела, происходящих. Ну, в общем, мы даем, понимаете, мы даем импульс. Что такое движение? Когда-то был дан импульс. Вопрос, кем он был дан? Иногда, да, это Бог дает такого пинка, потому что мы сами не это. И мы в священных писаниях массу примеров, в жизни массу примеров, когда Господь мне дает пинка, я не понимаю, почему я не понимаю. Он меня в какое-то новое, а я это новое не знаю, естественно, я не понимаю. Когда что-то неожиданное и такое вкусное, хорошее, да, я это принимаю, почему? Понимаю. А если мне удастся принять как бы негативное, я принимаю Божье. Вот это мне дали пинка, и я полетел. И мне придает ускорение, и я как звезда первой величины через сколько-то времени получаюсь. Да? Но какая задача? Остаться при этом человеком. Вот. Когда Господь хороший дает, о, спасибо Господи, слава тебе Господи. Когда раз что-то такое... Ну просто останься с человеком, и скоро ты увидишь, просто ну не успел Господь развернуть подарок. Просто у тебя там файла в голове нет, прочитать, что там написано, что это подарок. Но я же это, ну если я проявляю как себя, как животное, я говорю нет. И даже уже на втором этапе, потом я делаю действия, потом я разрушаю, говорю, пошел вон этот подарок. Вот. И Господь уже не приготовил, потом, чтобы меня посмотреть и увидеть, что я развернул этот подарок, и увидеть, что это хорошо, и санкция была бы, да, увидеть, что это хорошо. Но я же не хочу, Господь говорит, ну понятно, ты меня увольняешь по собственному желанию, и уходит. Уходит, и тогда что я делаю? У меня желание убрать это с глаз долой, потому что в мои планы не вписывается. Потом что? Я делаю действия, чтобы вообще там это заштукатурить с той стороны, чтобы оно не дуло вообще. И я испытываю удовлетворение. Я говорю, и я теперь говорю, не Господь, а я говорю, это хорошо. Отбился я от врага. Это хорошо. И тут же я дал толчок вот этой вот кармической вещи, которая идет и догонит меня. Догонит. И тогда я от нее уже никуда не денусь. Почему? Потому что я сказал, это хорошо. Мне удалось отбиться от Божьего подарка. Я сказал, так это от сатаны. Знаете, что такое от сатаны? От сатаны это не когда на меня напали, а я отбился с помощью Господа. Нет, не это от сатаны. От сатаны это когда все... Вот все вокруг, потому что этих всех 99,9%, мне Господь что-то сказал новое, вот мне сказал. Но для этого мне надо выйти из зоны комфорта, что-то сделать. И все говорят, не так. Вот тут мне надо сцепить зубы и идти. А всем остальным сказать, отойди от меня, сатана. Вот так. Вот это от сатаны.
Слух?
Не, лучше про себя. Они поймут, они не виноваты. Они не виноваты. Отойди от меня, сатана. Просто отойди. Вот. И вот это делать. И через время эти 99,9% скажут, все замечательно, мы с тобой дружим, ты молодец, ты что-то такое сдвинул. Вот. Они просто не понимают. Они просто не понимают. Вот. И сказал Господь, что это хорошо. И вот пока ты не скажешь, что это хорошо, то есть или Господь говорит, что это хорошо, или ты говоришь, что это хорошо. Но мы должны понимать, что мы не знаем, что такое хорошо. И если мы будем, даже не так, человеку вообще, знаете, не положено говорить, что вот я что-то сделал, и вот это хорошо. Потому что если человек верующий или преданный, он говорит, что ну вот Господь так управил, ну наверное хорошо, да. Потому что если мы говорим, что это хорошо, когда мы сами это все сделали. сами все сделаем, ну и как, сам себя не похвалишь, три дня как оплеванный, да? И мы говорим, что это хорошо. Но вот. Но когда делает Господь, понимаете, кто оценивает работу, тот и является хозяином этого плода. И если я говорю, что это хорошо, значит, это принадлежит мне. Это принадлежит мне, значит, это я все задумал, это очень скоро, вот это мне, я, мое, и все такое, значит, я оценщик. Если я оценщик, я запустил кармическую реакцию, я буду пожинать плоды, то есть вообще какую-то несвободу. Хорошую несвободу. Если я даже хорошую сделал, Богу угодное, нравственное какое-то дело, и это оценил, вот по своему плану я это сделал, я оценил, придумал и сделал. Ну, я не знаю, надо вам примера, когда хорошие дела нас догоняют, и нам это очень неприятно. Потому что это не свобода. Есть люди, которые рады бы, вот они там добились положения чего-то, им куда-то уйти вообще, чтобы не мешаться. Вот это им. Они вообще этого не хотят, но уже, они уже в этой системе не могут это бросить. То есть это тоже каторга, ну такая, с золотыми цепями. Не железными, а золотыми. В номере люкс, в тюрьме сидишь, да, ну ты не свободен. Вот. Ну, в принципе, вот. И надо давать Господу, ну, не увольнять его, в общем, с этой должности оценщика, чтобы он говорил, что это хорошо. Для этого просто оставаться человеком, идти. Вот я сейчас прочитаю одну вещь. А? Осуждать, оценивать это рядом. Это все рядом. Да. Вот. Знаете, то есть я сейчас говорил про этих, как тут написано, наратамы. Они вообще, они только говорят, что они выбирают, но они на самом деле ничего не выбирают. Почему? Потому что, поскольку они пассивные, знаете, что такое человек пассивный? Значит, он Бога давно не слушает. Потому что тот, кто слушает Бога, он хочешь не хочешь, но он активен. А эти, они пассивные. Они живут какими-то стереотипами, какими-то схемами авторитетными. Но это же все равно не Бог. И они идут в какую-то схему, и там говорится, вот это благоприятное, вот это неблагоприятное. Ну, для примера. Вот сегодня затрагивалась там проповедь, да? Проповедь. Я слышал такое, надо проповедовать богатым. Ну, что толку проповедовать нищете? Я это слышал от наших замечательных браунов, сегодняшних, наших современников, которые завидуют образованием, которые говорят, а им говорят это сверху. Ну не надо всем проповедовать. Давайте попроповедуем одному богатому, что он может там пару миллионов отворить, и мы это, ну тысяч хотя бы, тысяч долларов, да, и мы заплатим за коммуналку и пристроимся к храму что-то еще, да, и вообще на краску давно не хватает, вот. Будет, да. Да. Более того, они аргументированно говорят, что если вот этот богатый человек, у него же много связей, он же власть, тоже он авторитет, и другие богатые люди, глядя на него, будут тоже вкладывать деньги. Ну и мы тогда эту нищету всю поднимем тоже на ноги. Вот.
Когда-нибудь.
Да. Ну, когда-нибудь, да. Так вот, эта схема не работает. Я просто знаю статистику. Не буду, чтобы не обижать различные там матхи, там гаудио, там исконовцев, там их название тьма. Неважно, христиан, мусульман. Там, где лидеры держатся такой позиции, ничего толкового не выходит. Ну, зато разврата хватает. И разврата, и все такое. И потом там люди уходят, и все. Если мы возьмем исторически, как Иисус, он ходил как среди мытарей и грешников, да, то есть самых таких нереспектабельных. Причем грешники, то есть грешники это одно, а мытари, знаете, кто такой мытари? Это как полицейские, не полицейские, а как полицаи, да, предатели народа.
Сборщики налогов.
Да, сборщики налогов. То есть они работают, они из среды народа, но они работают на поработителей. они работают на оккупационное правительство. Вы в курсе, что мы все под оккупацией находимся? Вот. И кому мы платим, мы даже не знаем. И вот эти вот, они хотят или не хотят, вот они работают, и они считаются ниже, чем грешники. Ну, прелюбодеяние или то и все, потому что это предатели. То есть у них вообще совести нету. Этот как-то для себя, а этот наживается на народе. Потому что, ну, эта категория лиц, она достаточно обеспеченная. Сборщики налогов. Ну, не будем брать ниши и цены. Эти, да. Ну, сейчас, да, по-разному. И что я хочу сказать. Вот эти... И вот Иисус был среди самых-самых-самых. Прабхупада тоже, он был осунулся к каким-то, ну, хотя бы к среднему классу, ничего не вышло. Вот ничего не вышло. А вот те, которые бедные, там у него получилось. Там у него получилось. Пошел к каким-то хиппи там, да. Ну, там и денежные ребята попадались. Ну, что я хочу сказать. Вот ты идешь по жизни. Что тебе конкретно вот надо? Ты идешь по жизни. И не перебирай, пожалуйста, харчами. Вот все, что тебе попадется, плохое, неплохое. Если ты вооружился какой-то схемой, даже религиозной схемой, что вот это благоприятно, это неблагоприятно, потому что ты не можешь знать, что тебе благоприятно, а что нет. В качестве проповеди, например, вот опять же, спасибо, что вы за проповедь сказали. Просто скажу опыт многих проповедников. Вот он идет, проповедует этому и думает, вот в этого надо вложить, это такой потенциал, из него такой там столб этого веры выйдет, ничего не выходит. И другой какой-то незаметный сидит там, шепеляет, вообще непонятно что, из него вырастает. Мы не знаем, из кого что вырастет. И поэтому иди по жизни внимательно ко всему и не оценивай, что это лучше, я ему внимание дам. А вот это я знал таких людей очень много. Я не буду тратить время на вот этих алкашей. Ты этот алкаш завтра святым станет. Так что так думаете таких? А этот бандит завтра святым станет. А вот этот вот сытый, откормленный, все правильно соблюдавший, никогда ничего из него не получится. Сколько ты в него не вкладывай. Потому что он никогда из своей сытости не выйдет. Понимаете? И поэтому ты иди. Не надо искать специально. У тебя на пути попадается какая-то работа, какая-то девочка, какой-то мальчик, кому-то что-то сделать. Ты не знаешь, что из этого может выйти. Вот это называется идти по Божьему пути. Без всякой рекламы. И ты идешь, и ты вкладываешь, вкладываешь, вкладываешь. Все, что ты вложил, что тебе надо делать? Тебе надо просто оставаться человеком. Абсолютно все, что ты вложил, просто по закону кармы, дайва называется, тебе вернется. Ничего не пропадет. Ни плохого, ни хорошего тобой сделано. Ничего не пропадет. Поэтому не перебирай харчами. И что это? Я сейчас это обращаюсь. Ну, считается, что он умный. Например, вот этот Экклезиаст. Знаете, кто такой? Это Соломон. Экклезиаст. Соломон считается, чем он знаменитый. То есть, да. Там какой-то там Давид, например, знаменитый, что он там всех убивал легко. Экклезиаст считается умный. И вот этот умный человек, что он говорит?
Соломон еще и богатый.
Ну, да, да. Ну, он богатый прежде всего, на голову он богатый. Потом. Вот смотрите, что он говорит. Это что, Экклезиаст, глава 11, с первого стиха, я немножко прочитаю. Просто потому что я опять же не нашел в другой литературе более точных высказываний таких. Он знает, как-то оно не очень мутно, а вот прямо бьет. «Отпускай хлеб свой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Отпускай хлеб свой, отпускай. Не беспокойся, не жмись, короче говоря, не жмись. Сделай, посмотрел, это хорошо, и отпусти. Ты думаешь, обеднеешь? Нет, он тебя найдет. Тебя найдет. Оно придет и скажет «Здрасте». И хорошее, и плохое. Все, что ты сделал, оно придет с тобой и поздоровается. Как бы ты ни гонялся за чем-то хорошим, если ты его не делал, ты его не встретишься с ним. А тебе была возможность сделать хорошее. И так же с плохим. Как бы ты от него не бегал, оно тебе прямо на дороге встанет. И ты его ничем не объедешь. Вот. Потому что по прошествии дней мы там. Второй текст. Это то, что я вот сейчас говорил. Делай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. А, давай, не делай, давай, давай. То есть, делай не то, что тебе выгодно. Вот это я. Например, сейчас готовюсь к лекции. Так, все пошли вон, я тут важным делом занимаюсь. Нет. Если к тебе подошел внучок, ты должен с ним там это, потрепать по голове. Оно тебе даже в лекции, кажется, пригодится. Вот нет мелочей. Нет мелочей, потому что ничего. Это на помощь мусульман, если это пригласить, они говорят, по воле, все по воле Аллаха, травинка не пошевельнется без его воли. Он не случайно здесь пронесся и тебе мешает. Ты что-то должен выяснить. Отвлекись, не бойся, мы же боимся отвлекаться, потому что у нас план. У нас какая-то технология, какого-то Хаббарда, или я не знаю, там саентологии, или чего угодно, что так, отмети все лишнее, и вот и все, и я такой терминатор, иду к своей цели. Да не дойдешь-то до своей цели. Потому что то, что идет тебе навстречу, все надо процеживать через себя. Все надо, ничего лишнего, не бойся. Ты сохранишь и отношения, и то, и на... Потому что ты не знаешь, что стрельнет сейчас. Может, вот этот человек, который ты, ну, пренебрегаешь, потому что вот этот важный, завтра он станет замминистром каким-то там, да? Ну, я так фантазирую, да? Ты не знаешь. Не знаешь. Не знаешь, какая будет беда. Ты сейчас в этого вкладываешь, а оно все пропадет. Это не значит, что ты не должен его не вкладывать. Ты должен это, потому что, ну, потому что у тебя... Что такое карма? Значит, ты будешь в таком плохом положении, кто-то тебе тоже поможет. А потом ты в плохом и говорит, вот я делал добро, никто не помогает. Потому что кто-то нуждался в своей когда-то помощи в твоей, а ты не помог. Вот тоже все, понимаете, очень простая жизнь. Ничего не пропускай. Ничего, ничего нет. Благоприятного, неблагоприятного. Это благоприятное, неблагоприятное придумала администрация сект, чтобы за границу этой секты не ходили и не подсматривали там что-то такое. А здесь у нас вот, и в каждой секте пускают человека по кругу и просто, ну, тратят его ресурс. Итак. Ага. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. Кто смотрит на облака, тому не жать. Четвертый текст. Не жать. Это текст про этих нараттамов. Они же наблюдают ветер. Они же... Почему им ничего... на руки не упадет, доброго и хорошего. Они будут просто гонять по кругу, пока и поскольку они находятся не в вакууме, а есть какая-то задержка движения, да, то есть вечных двигателей вот нету, да, то есть трение какое-то есть, их будут тереть, 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 и пока они на пшик не зайдут и не помрут, они будут по этому кругу бегать. Их и запустили туда для этого, чтобы у них постепенно ресурс забрать. И вот эти люди, как они вот наблюдают за ветром, вот это так, ой, такое правительство, они даже на Майдан не выходят, нет. То есть на Майдан выходят тоже обманутые люди, но они хотя бы, понимаете, они хотя бы что-то делают. А другие люди просто у телевизора и вот весь их патриотизм. Они просто говорят и ничего не делают. Знаете, почему они ничего не делают? Почему им не хватает духа? Почему им не хватает духа? Потому что они полны страхом, потому что они по совести не поступают. Эти люди живут по схемам, по привычным, удобным, в зоне комфорта. Но мимо них проходят разные мелочи, и они тщательно смотрят, чтобы их комфорт не уровнем не подупал немножечко. Вот этот вот нехороший человек, вот это вот так, вызвали полицию, убрали его. Может, ему надо было посострадать или что-то. Раз. А совесть замолчала. Все. Скоро с тобой, они получили удовлетворение, потому что этого негодяя убрали с глаз долой. От него там дурно пахло. Вот тебе, пожалуйста, подарочек уже и неотвратимо будет. И эти люди, вот эти нараттамы, этим занимаются постоянно и круглосуточно. Они просто охраняют свою зону комфорта и какое там сострадание. То есть они процеживают то, что им не нравится, и избавляются от этого пока можно. А поскольку их 99%, а это целая страна, накопленная карма, потом приходит, начинается какая-то резня, и люди говорят, за что? Ну вот за что? Как в анекдоте. Попал человек в ад и говорит, за что? Я ж ничего не делал. И он говорит, вот за это и попал. Да. За что ж ты ничего не делал? Ты ничего не делал, ты жил просто для себя. А если ты жил для другого, ты поддерживал систему, которая поддерживает комфорт. И это называется ниша, ты просто рафинированное животное. И они позиционируют себя как это. Ну, как... Вот. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. Кто смотрит на облака, тому не жать. Не жать. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так и не можешь знать дело Бога, который делает все. Понятно? Короче говоря, ты ничего не знаешь. Ничего не знаешь, и поэтому не тебе судить, просто будь внимательным. Потому что, ну, утром сей семя твое, а вечером не давай отдых руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачливое, то или другое равно хорошо будет. Делаешь добро и не знаешь, что оно стрельнет. Но добро, а вернее, добро всегда стрельнет и зло всегда стрельнет. Но вопрос, мы говорим, вот делал добро, а бесполезно. Не, просто это добро к тебе вернется через годы. Карма приходит через годы, через десятилетия может вернуться, понимаете? То есть все подсчитано. Но это все, я говорю, это вот то, что я говорю, это не духовный уровень, нет, это материальный уровень. Материальный. Духовный уровень, когда ты не будешь подсчитывать убытки или прибыль, ты будешь просто идти и радоваться вот этим вот. Да. Вот. Ну так незаметно и прошло полтора часа. Ужас. Ну что, надо это сделать перерыв. Только коротенький, да, потому что мы ничего не успели рассказать.